центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Смерть и налоги. Вот такие вещи англоязычная идиома называет единственными постоянными в нашей жизни. Но новый взгляд на постоянство предлагает Европейская комиссия против расизма и нетерпимости. Опубликован ежегодный доклад, констатирующий, что в странах Европы шокирующая реальность. Растет уровень ксенофобии и национализма. Мишени, кстати, для данных деструктивных стрел тоже не самые новые. Мусульмане, евреи, цыгане и чернокожие. О старых и новых тенденциях, в том, как люди друг друга ненавидят, поговорим в этом часе. В студии «Радио Спутник» кандидат политических наук, доцент РГСУ Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
А также заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Я хочу для начала вот этот момент спросить. Я здесь уточнить, может быть, на будущее. Я действительно заглянул в историю Гугла, посмотрел раньше, чем вообще эта Европейская комиссия против расизма и нетерпимости запоминается. У них каждый год выходит такой доклад, и каждый год они говорят: ребята, ситуация шокирующая. Я доскроллил до 16-го года, то есть 19, 18, дальше надоело, потому что я уверен, что там было примерно то же самое. Вот эта ситуация, рост нетерпимости, это что? Это действительно такой вот неотъемлемый атрибут жизни, который постоянно растет? Или действительно каждый год прирост настолько, что на это нельзя закрывать глаза?
Прирост, безусловно, есть, но это не отменяет того обстоятельства, что любая комиссия, финансируемая за счет евроинститутов, хочет оправдать свое существование, хочет, чтобы ее заявления цитировали, тиражировали, естественно, стараются сделать заголовки как можно громче и интерпретацию фактов как можно более шокирующей. Хотя доля истины в этом, безусловно, есть. По крайней мере, ее здесь больше, чем фобии по поводу глобального потепления. Другой вопрос заключается в том, зачем удивляться происходящему? Надо ли это вообще делать? Скорее стоит удивляться тому, что Европа, которая никогда исторически не была толерантной и мультикультурной, спокойно в этом вопросе жила в период после Второй мировой войны до начала 2000-х. Вот этому обстоятельству надо удивляться. Напомню, что европейские изобретения — это крестовые походы, это еврейские гетто, это инквизиция, это колониализм. И, в конце концов, фашизм и нацизм пришел тоже из Европы. Причем не с одной Германии, вспомним хотя бы господина Чемберлена. И вот поэтому, да, печально, но Европа в значительной мере виновата сама. Пусть расхлебывает.
Павел, а еще стоит добавить то, что если ты не хочешь, чтобы о твоих проблемах начали говорить, начни говорить о них первым. И как можно громче, чтобы обозначить это совершенно в других районах, регионах, неважно где, главное не у тебя. Вот это тоже один из аспектов, который заставляет на себя обратить внимание, и в том числе риторика повторяющихся определенных формулировок, которые даются в докладах, они свидетельствуют об этом же, что действительно из года в год одни и те же проблемы только в разном ракурсе, в разных локациях поднимаются, обсуждаются и констатируются определенные элементы напряженности. Более того, даются указания, как изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Причем даже не просто указания, а такие достаточно серьезные вердикты выносятся с точки зрения того, что если вы так не сделаете, то поступят соответствующие выводы, а может быть даже и санкции.
Вот я сказал вначале, что копнул до 16-го года. Может быть, стоило раньше. Почему? Потому что ключевым фактором к росту вот этих самых нетерпимых настроений, одним из ключевых, хорошо, является вот этот миграционный процесс, который усилился из стран Азии, Африки в Европу, в Центральную и так дальше, в Западную. Вот, Анастасия Павловна, вы упомянули, что некоторые моменты утверждаются как обязательные к исполнению. Вот если посмотреть действительно хотя бы с 14-го года, а что реально, что объективно сделано для того, чтобы, ну, как это сказать, отношение к приезжим, ну, пусть не стало прям позитивным, но хотя бы нормализовалось. Я вот в этом смысле могу привести только, ну, один, наверное, аргумент, это как сборная Германии в свое время такой была, образцом, ну, как это сказать, мультинационализма, когда там люди с испанскими, с африканскими, с польскими фамилиями играли, и команда выигрывала. И вот это был такой показатель, мол, смотрите, люди из разных мест приехали, они все немцы. И это вот единственный такой полушутливый аргумент. В остальных областях что-то делается реально?
Вы не зря упомянули Германию. Здесь хотелось бы вспомнить тот случай, когда сами немцы спровоцировали вот эту форму ненависти, когда очень ярко инцидент в Кёльне с изнасилованиями осветили в средствах массовой информации. И представили это достаточно широко, это разошлось по всему миру. И действительно акцентировали внимание именно на мигрантах, на представителях мусульманской веры. И более того, даже где-то и принизили с точки зрения интеллектуальных или каких-либо образовательных компонентов, то, что они не столь образованы, не столь склонны к тому, чтобы воспринимать культуру так, как они должны это воспринимать, по мнению немцев, и сами таким же образом дальше пролонгировали эту тему. Поэтому что говорить о том, какие сейчас происходят проблемы в других государствах, когда сама Германия внутри себя провоцирует вот эту форму ксенофобии, ненависти, определенные, в том числе, расизм там, или какие-то нетерпимости с точки зрения религиозного компонента?
Ну, то, что произошло в Кёльне, мне кажется, сложно было как-то двусмысленно интерпретировать. Это очевидный был вызов европейским мультикультурным ценностям, но мы имеем и диаметрально противоположные примеры. Вот то, что произошло буквально на прошлой неделе в немецком городе, по-моему, в Ахене, если не ошибаюсь, когда правый радикал открыл стрельбу по молодым людям в кальянной. Примерно то же самое в свое время сделал Брейвик в Норвегии. И как раз на примере этих людей, националистов, ультраправых, как раз и пытается европейский истеблишмент насадить эту политику толерантности, терпимости ко всему и ко всем, не только по поводу национального вопроса, но и полового, вы знаете. Сколько сегодня там придумали уже в Соединенных Штатах и Европейском Союзе
видов
гендерной принадлежности, да, и как они их защищают. Вот только совсем недавно в Соединенных Штатах Америки был уволен журналист Denver Post, который сказал, что есть только два пола и не более. И вот эти вот крайности, конечно, тоже подталкивают людей к разного рода радикализму. А когда общество раскалывается на два стана, то это ведет уже к самым печальным последствиям. Вот Европа движется, как мне кажется, именно в этом направлении.
Я правильно понимаю, что в такой ситуации ничего не сделать? Потому что вот вы сказали, раскол на две половины общества. Ну, я бы сказал, что есть все-таки более активное меньшинство и более молчаливое... Более активное меньшинство и более молчаливое большинство. Но в этом смысле что? Одним сделаешь, не угодишь другим и так далее, как в той поговорке-присказке?
Ну, как получается, действительно, с одной стороны отрежешь, с другой стороны не прибудет. И ситуация даже вот когда в Италии неоднократно этот инцидент упоминался о том, как одна из женщин защищала право называться матерью и активно обсуждалось то, что будут меняться вот на родителя один, родитель два. А она категорически отвергала это, и если документы ей соответствующие подавали, она это вычеркивала, а это административно наказывалось. А спустя какое-то время количество административных актов переросло практически в уголовное дело. А в Италии мы с вами знаем вообще культ семьи, и как бы достаточно такая вот позиция матери, да, вот имени матери, отношения, это очень традиционная форма и серьезная такая глубокая историческая форма уважения, отношения к женщине. И, безусловно, это было в средствах массовой информации, это обсуждалось. Точно так же, как и во Франции, вышли традиционные семьи защищать право называться мамой, папой, а не родитель один, родитель два. То есть такие моменты, они свидетельствуют о том, что действительно, как бы принижая права одних или решая вопрос с принижением прав какой-то малой группы, может пострадать и большинство, а потом и большинство станет меньшинством.
А мы здесь, вот смотрите, мы как-то плавно очень перешли, я даже упустил этот момент, из области вот какой-то действительно национальной, расовой, религиозной принадлежности и, соответственно, увы, хейтерства, буллинга по этому поводу, к вот этим, к половым моментам, я даже не знаю, как гендерным, наверное, здесь будет правильнее сказать, это что, получается, каждый раз что-то новое происходит и подбрасывают эти поводы для того, чтобы эта фобия возникала, для того, чтобы нетолерантность возникала, поводы чуть не каждый год возникают новые. По какому поводу? Вот я уж прошу прощения за такой пример, но мне кажется, очень удачный. Вот можно вспомнить высказывание одной из российских чиновниц, буквально вот несколько дней назад сделано, относительно того, что к, как это сказать, к асоциальному поведению более склонны те дети-подростки, которые слушают Нирвану, смотрят японские мультики, и у которых там нетрадиционный, нетривиальный цвет волос. То есть там какой-нибудь розовый, синий. Это разве не, как это сказать, не по цвету волос вот это вот отчуждение?
К Хорошо, что у нас есть вообще свобода слова, и мы в России можем сейчас так свободно обсуждать эти вещи. Мне кажется, что делали бы мы это сейчас в Евросоюзе, в отношении нас как минимум уже административное наказание было бы вынесено. Да? Действительно, после Второй мировой войны очень остро встал вопрос защиты интересов меньшинств. И, к сожалению, возможно, в справедливом деле отстаивания их прав европейцы дошли до абсолютного абсурда. Когда меньшинство, кричащее, активное, пассионарное меньшинство, полностью подчинило своей воле вот это вот пассивное, спокойное, инертное большинство. Я, причем не случайно, здесь вижу взаимосвязь между национальным и гендерным вопросом, потому что это звенья одной цепи. Довелось побывать в Мадриде в здании городской администрации. На фасаде этого очень красивого здания огромная вывеска «Добро пожаловать, мигранты», а внутри... выставка детских рисунков. Моя семья глазами ребенка. Мама-папа, мама-мама и папа-папа. То есть дети на уровне государственной политики демонстрируют свое абсолютно одинаковое восприятие традиционной и нетрадиционной семьи. Подчеркиваю, государственной политики, то есть это всячески поощряется местным истеблишментом.
А если вот пробежаться по разным странам, может быть, вот вам в какой-то пример будет более удобно, здесь уж неважно, там Британия, Россия, Соединенные Штаты или Китай. Есть вот где-нибудь такая ситуация, что вот подобные шаги, подобная политика относительно того, чтобы как-то снизить уровень накала, чтобы, ну, не убрать, но снизить уровень дискриминации, как-то вот эту фобию обуздать, чтобы шаги были успешные, удачные. Именно на государственном уровне. Я почему спрашиваю? Потому что проблема, в первую очередь, социального характера, такого общественного. И вот, ну, как я смотрю, как я наблюдаю, опять же, очень громоздкие, очень какие-то устаревшие и не всегда уместные шаги на государственном уровне предпринимаются. То есть вот что-то вроде сделано, и видишь, задумка правильная, прям классно, прям здорово, а на деле ничего не происходит. Есть вот где-то, где государство может быть на том уровне вот этого продвинутости, что ли, отвечает адекватно тем вызовам, которые возникают в области дискриминации?
Алексей, вы знаете, здесь интересно вспомнить случай, когда с официальным визитом Владимир Владимирович Путин был в Финляндии, и там на брифинге журналистов ему задали вопрос. Вот как вы объясните, почему у вас в России принижаются права вот сексуальных меньшинств, нарушают права, значит, соответственно, представителей ЛГБТ. Президент улыбнулся, Владимир Владимирович, и, как всегда, сказал, вы знаете, права граждан Российской Федерации у нас не нарушаются. И вот это, на самом деле, не дало возможность развить полемику. Было очень интересно, потому что, действительно, запутались уже, надо четко понимать, координировать, где какие права, в какой категории, в юридическом направлении, как это все обосновано. Где-то законы вводятся, и тут же они опровергаются, потому что начинаются социальные дисбалансы. Это тоже очень тонкая тема, которая на сегодняшний день широко обсуждается, но пока мы не можем найти прямых ответов.
Я вообще добавлю, что все-таки в европейской жизни огромную роль играют университеты. И дух европейский, американский, университетский, он, конечно, очень левосоциалистически либеральный. И надо сказать, что это, конечно, направлено на обучающихся, а вот мигранты оказываются за рамками этой политики повышения толерантности, поскольку просто ни в университетах не учатся, ни на языке титульных наций не разговаривают. Поэтому европейцы, конечно, сделали очень много в воспитании, чуть не сказал толерастии, давайте скажем, толерантности своего коренного населения, но все меры, которые они предпринимали в последние годы, носили однонаправленный характер. Они никак не распространялись на самих мигрантов. И надо сказать, что Европа пережила вообще два потока миграционных. Например, в Германию в 90-е годы прибыло гигантское количество турков. И они худо-бедно ассимилировались. Выучили немецкий язык, стали более светскими. Эти турки сегодня выходят в первых рядах протестовать против выходцев
из Сирии.
Из Сирии и других регионов Ближнего Востока. Ну а кто едет сейчас, уж простите, но абсолютно дикие люди, которые никоим образом, конечно, не встроятся ни в какую социальную иерархию стран Запада, они, собственно, и не собираются это делать.
Хорошо, а можно, Павел Ильич, я прошу прощения, но вот я сейчас такой злой провокационный вопрос задам, просто потому что сам в университете этой темой занимался и кандидатскую писал, но потом так разозлился, что не дописал. Есть же вот эта модель, мультикультурализм. Она долгое время во всем мире считалась правильной, единственной верной возможной. Более того, показывали пальцем в Соединенные Штаты, правда, почему-то в отдельный там несколько лет, в 20-е и 30-е. когда приезжают люди и вплавляются, вот этот плавильный тигль, плавильный котел, и вплавляются в американскую нацию. И там неважно какие... Вот если посмотреть, например, на американскую... Я упоминал немецкую сборную по футболу, есть и американская сборная по шахматам, где японская фамилия, итальянская фамилия, такая испанская, там чилийские корни, испанская фамилия, и все это мы единые американцы. Вот есть же эта практика вроде бы или нет?
Ну, как-то в этом плавильном котле очень быстро растворилось коренное население Соединенных Штатов Америки.
Так, а в чем проблема? Все коренные... Все... Как коренное? Индейское вы имеете в виду?
Да, конечно, индейское. Причем какими методами растворилось, тоже мы все прекрасно помним. Сварилось, я бы даже сказал, да, в этом котле. Закипело. Соединенным Штатам Америки, нации мигрантов, возможно, такая модель подходит. Кстати, на втором месте по толерантности, пусть этого никого не удивляет, мне кажется, Советский Союз и Россия как его наследник. Почему? Потому что мы обречены на такую толерантность. У нас есть национальные республики, которые живут по своим законам, в которых можно исповедовать любую религию, говорить на своем языке. А вот Европа, еще раз хочу провести эту мысль, никогда не была толерантной. Для нее вообще идеи восприятия чужой культуры, чужой религии, чужой речи, чужой формы политической организации всегда были чужды. И то, что на сегодняшний момент они возвращаются в свое естественное состояние ненависти, никого не должно удивлять.
И на самом деле ситуация ведь такова, что сам термин мультикультурализм, он ведь пошел из Франции. И та же самая Франция фактически провалила значение этого термина в том плане, что арабские погромы начались. Это к вопросу постколониального развития, это к вопросу алжирцев, да, которые естественным образом показали, что, извините, мы тоже граждане Франции, уже не в первом поколении, не в одном поколении, да, но почему-то наши права до сих пор такие же узкие, как и для нашей первой волны иммигрантов, которые вы, опять-таки, сами сюда и пригласили, чтобы каким-то образом вот наладить отношения в постколониальный период. И это стало серьезным прецедентом к пересмотру понимания, что такое гражданин Франции вообще по статусу, по положению и по правовому смыслу. Коренной француз или коренной француз, ну, алжирского происхождения, оказалось, что это совершенно разные единицы. Отсюда и пошла ситуация, которая естественным образом дала вот такой вот лавинообразный инцидент, связанный с тем, что вообще мультикультурализм как политика провалился.
Вот мы же любим их и справедливо критикуем, а попробовать поставить себя на место европейских властей, скажем, Ангелы Меркель, вот что делать? Я часто думаю об этом, и, честно говоря, трудно найти ответ. Как думаете, коллеги?
Ну, вы имеете... Здесь ведь как? Мне кажется,
принимать,
знаете,
или не принимать?
Здесь больше стоит упомянуть такую вещь. Я вот не знаю, насколько... Как это называется? Наверняка этому есть термин. Но сейчас такая ситуация, когда политик, общественник, любое видное лицо, которое задает тренды, которое слушает, не имеет права сказать что-то, что выходит, ну, как сказать, за пределы общепринятого. Если ты говоришь что-то за пределами общепринятого, ты становишься аутсайдером. То есть, если ты высказал тезис, который не принят вот в этой в тусовке, в политической, в общественной, ты аутсайдер, тебя исключают. Даже если время показывает, что ты прав. Вот, по крайней мере, с некоторыми ситуациями, которые разворачиваются, вот буквально, ну, там, не знаю, 10-15 лет назад, по ним вот можно действительно такие выводы делать, что вот тогда говорились непопулярные мнения, и люди, которых все избегали, оказывались прав. Поэтому у Меркель, у нее, может быть, выбор-то, может быть, ей хотелось бы выбор сделать, она не имеет этого выбора, потому что она должна говорить то, что принято говорить в этой верхушке, в этой тусовке и, собственно говоря, в этой в германской политической элите.
Ей просто куда-то деваться нет возможности. И действительно, ситуация была такова, что она сама изначально, даже вот в контексте предвыборных лозунгов, каких-то определенных обращений к нации, неоднократно говорила о необходимости вот этого мультикультурного подхода с точки зрения понимания того, что мы должны быть открыты. И когда случилась вот эта ситуация с ближневосточным кризисом, и изначально она не была настолько шокирующей, еще можно было подтверждать, что мы справились. И вот те первые волны мигрантов, которые в Европу попали через Тунис, соответственно, через Средиземное море, и ситуация была такова, что можно было еще как-то решать этот вопрос внутри европейского сообщества. Потом одна за другой волны в связи с усиливающимся кризисом просто захлестнули вообще саму по себе вот такую форму терпимости с точки зрения того, что нужно было решать и очень быстро мобилизовать мобилизовывать все экономические ресурсы для того, чтобы справиться с вот этой лавиной мигрантов. И самое интересное, что действительно коренные немцы, те же самые, в частности, вот отметили, что даже вот в Восточной Германии, да, непосредственно турки, которые вот первая волна миграции такой осознанной была, они протестовали того, чтобы Германия принимала максимум, пытались поспособствовать, чтобы перераспределить. А Европа взяла и закрылась практически границами от той проблемы, которую сами вместе принимали, обсуждали, считали нормой демократии, вот этого единого сообщества, единого пространства, когда проблема, которая приходит к одной стране, будет решаться всеми вместе в этом сообществе. А оказалось, что нет. И пришлось Германии самой расхлебывать ту же кашу, которую она, собственно, заварила. И, к сожалению, это на положение Ангелы Меркель сказалось достаточно плачевно.
Недавно был замечательный диалог между премьер-министром Канады, господином Трюдо, и канцлером Австрии, господином Курцем, по поводу мигрантов. Трюдо хвастался тем, что у них работает политика открытых дверей, торжествует принцип мультикультурализма, на что Курц его очень справедливо оборвал и сделал меткое высказывание. Говорит, а вы кого на своей территории принимаете? Ну, людей образованных в основном, mm-hmm. людей, которые сдали соответствующие экзамены. Эти люди едут в основном жить, учиться, работать. А кого мы принимаем в Австрии? Мы принимаем в Австрии фактически беженцев по квотам Европейского Союза, которые едут сюда, уходя из-под пуль, летящих на Ближнем Востоке. Им вообще все равно, в каких условиях жить, лишь бы не стреляли и была хоть какая-то пища. И вот опять-таки возвращаясь к вопросу, что делать? Закрыть двери для этих людей? Оставить их умирать на территории Ближнего Востока? Что должен в этой ситуации говорить Эрдоган, у которого в Турции сегодня проживает 4 миллиона мигрантов из Сирии и ничего как-то терпит, справляется, в том числе за счет материальных дотаций со стороны Европейского Союза? Мы видим другой пример, как на острове Лесбос. Вот буквально сегодня в Греции местное население... Коренные греки выходят и кидаются камнями в спецназ, мешая строить центр для приема мигрантов. Вот что делать?
Противоположности.
А я бы здесь, знаете, на что обратил внимание? Тут такая ситуация, что не до теории. То есть нужно решать очень много моментов вот здесь и сейчас. То есть как-то сказать. Да, заниматься вот этими повседневными, day-to-day operation, я не знаю, как это на русский, повседневными, вот такими каждодневными вещами. И тут не до выработки какой-то дальносрочной, дальновременной стратегии. И возникает ощущение порой, вот откровенно, что у некоторых политиков, у видных политиков, ведущих политиков, вот ситуация, после нас хоть потоп. Вот мы сейчас перекантуемся, чем больше, тем лучше, естественно, там некоторые вполне себе спокойно находятся у власти там продолжительное время, а вот там дальше пусть расхлебывают. И вот тот же, ну, у Трюдо, кстати, ситуация, у них не очень все красиво. Я очень много читал статей относительно того, что в Канаде иммиграционный кризис, именно кризисом ситуацию называют, то есть они, хотя, естественно, туда едет, ну, несравнимое число людей, как с Европой. Вот, и в этом плане они могут как-то в этом смысле действительно что-то отложить. Ну, я сейчас поработаю, в ближайшее время все равно ничего не грохнет. А грохнет когда-нибудь вот там. А вот когда грохнет, вот тогда придется страшно.
Вот какие есть варианты? Первый вариант — это поставить береговую охрану.
Она же не справляется.
Между
вот
Африкой и Европейским Союзом, угу. да, в Средиземном море. И топить корабли, или как, точнее, лодчонки вот эти ветхие, угу. которые плывут в сторону Европы. Это, конечно, тоже не путь. Делать так, чтобы эти люди оседали на островах, ну, это одно из современных направлений европейской миграционной политики, возможно, но они все равно будут с островов бежать на территорию материковой Европы и рано или поздно там окажутся. Хотя бы что делать с теми, кто уже приехал? Одно точно можно сказать, чего не надо было делать. Не надо было лезть европейцам вместе с американцами в Ливию, не надо было лезть в Сирию, не надо было свергать очень удобные для них режимы. Пусть авторитарные или, может быть, даже тоталитарные, но именно те, которые сдерживали этот безумный миграционный поток у себя. Вот они могли применять силу к тем, кто бежит из Африки и Ближнего Востока. Их бы никто в этом не упрекнул. Тоталитаризм и тоталитаризм. А Европа должна на общем фоне выглядеть хорошо.
Анастасия Павловна, что здесь можно добавить, учитывая, что действительно, вот то, о чем Павел Яковлевич рассказал, действительно тот момент, когда я здесь и сейчас вот эту операцию проведу, условно говоря, в Ливию мы зайдем или там в Сирию мы слетаем, А расклёбывать будут кто-то после нас.
Очень удивительно было слышать, когда спустя какое-то время, когда уже, собственно, нельзя было ничего вернуть назад, говорили о том, что, наверное, не надо было Муаммара Каддафи вот так вот ликвидировать, убивать
зато
публично.
Зато какое достижение было.
Достижение
для...
безумное. Естественным образом они это, как основную тему в средствах массовой информации, это видео облетело практически все каналы, все ключевые стратегические СМИ. И, естественным образом, сейчас об этом рассуждать, что, наверное, было бы по-другому лучше сделать. Поздно. Сделали, ситуация изменилась в худшую сторону. Ситуация там усугубилась тем, что обострила проблемы, которые сдерживались Муаммаром Каддафи и его политикой в течение долгого периода времени. И, безусловно, все это не пошло на руку тем, кто праздновал победу, казалось бы. Да, вот те же самые Соединенные Штаты Америки. Они быстро свернули, что называется, свои интересы в этом регионе, перенесли на другой. И практически уже отказываются от каких-либо таких прямых попыток решения тех проблем, которые внутри страны, разрушенной страны, теперь есть. А решать придется Европе, потому что она ближе, чем Соединенные Штаты Америки. Это естественно.
Давайте сделаем небольшой перерыв здесь на несколько минут, буквально выпуск новостей на радио «Спутник», после чего вернемся, обязательно заглянем в виртуальное пространство и побеседуем также об еще одном факторе, который упоминается в этом докладе. Это трансфобия. Очень такой новый термин, тем не менее, судя по всему, если верить, по крайней мере, авторам доклада, тоже весьма актуальный. Павел Фельдман, Анастасия Рудинская в студии.
В центре внимания.